Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас одна из моих любимых программ, вот и тип этих программ я очень люблю, потому что я очень люблю общаться с исследователями, которые работают, во-первых, где-то далеко, во-вторых, они занимаются интересным делом, и, в-третьих, всегда приносят свежие новости из тех областей, про которые, казалось бы, можно прочитать только в книжках, потому что меня всегда восхищает тот факт, что в России есть люди, которые как на работу, ну, действительно, на работу, никак, почему, на работу, ездят в Египет, и там копают. И сегодня у нас очень интересный гость, потому что мы будем говорить о раскопках города египетского. Есть такая большая серьезная проблема в современной египтологии, что удобнее всего, с одной стороны, с другой стороны, престижнее всего копать некрополи, потому что это какие-то там богатые находки, потому что это вот этот вечный загадочный Египет. Но благодаря этому мы очень мало знаем, собственно, жизнь обычных горожан. Вот. И сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, научный руководитель Центра египтологических исследований Российской академии наук Галина Александровна Белова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот, собственно, вот это я преамбулу-то говорил. Очень интересно понять, как жили на самом деле люди. Мы знаем, как они умирали, как они там хоронили своих покойников. Вот, что-то знаем из этого, исходя про высокие материи, а вот как они жили, как они, чем они питались и так далее. Вот это все можно понять, только раскапывая города. А этим вы руководствовались, когда выбирали себе концессию, место для концессии?
Ну, немножко не этим, потому что вот вы сказали, что можно прочесть о чем-то, о каком-то городе или о каких-то раскопках в книжке. Очень мало вы можете прочесть о Мемфисе. Несмотря на то, что это была первая столица первого египетского объединенного государства, свидетельств о том, что это, собственно, такое было, практически не сохранилось. Это была одна из причин, почему мы решили копать в Мемфисе, потому что город был чрезвычайно важен в политическом, стратегическом, культурном, религиозном отношении, но о его истории неизвестно ничего. Как они жили, что они делали, как вы говорите, это, конечно, большой был секрет. Но мы руководствовались прежде всего этим положением, что о Мемфисе мало известно. Но в то же время, когда нам предложили серию концессий, мы стали выбирать. Поскольку здесь еще важно подчеркнуть, что российские египтологи стали копать в Египте вот только недавно, потому что мы можем назвать еще только Галинистов, который на свои собственные деньги раскапывал то, что ему хотелось, в то время, когда ему хотелось. А теперь это научные настоящие исследования, программа, которая была одобрена Академией наук и так далее.
Да, это, кстати, удивительно, что российские египтологи там начали копать уже в постсоветское время.
Да.
Хотя, казалось бы, ну, обычно во всех науках типа, вроде как упадок наступает, а здесь нет, у вас другая история.
Да, нам в этом смысле очень повезло. И повезло с концессией, потому что нам предложили как раз вот замок Априя, так называемый дворец Априя, раскапывать. Мы сразу обратились, конечно, к источникам, чтобы узнать, а что это такое, почему это место настолько интересно, и поняли, что это действительно потрясающее место, потому что дело в том, что Априй — это был один из последних египетских фараонов, местных египетских именно фараонов, потому что сразу после Саисской династии, а он был основателем, по сути дела, Саисской египетской династии, Саис — это один из городов в Дельте, там, где, откуда, собственно, вышли правителей Египта. После этого Египет был захвачен персами, потом греко-римский период и так далее. В общем, после Саисской династии настоящих египетских фараонов вы уже больше, в общем-то, не встретите.
То есть это уже такая современная история.
Да, это уже, да. Вот. Но было интересно, почему? Потому что, когда мы приехали на место и увидели развалины дворца Априя, они, конечно, впечатляют, несмотря на то, что это уже, по сути дела, груда сырцового кирпича, но когда вы поднимаетесь на груду этого кирпича, то перед вами открывается вид на весь Мемфисский некрополь. То есть буквально от Абу-Рааш, который за Гизой, и вплоть до Дашура. Вы видите все пирамиды абсолютно. То есть это место знаковое. Просто так дворцы на таких местах не возводятся. Ну и когда мы начали исследование, то оказалось, что собственно, сам дворец был построен на платформе, которая возвышалась на 15 метров на поверхности, но еще неизвестно сколько метров, она еще уходила вглубь. То есть был создан искусственный холм, искусственная гора, если хотите, для того, чтобы она давлела, чтобы она производила впечатление, чтобы все знали, что вот они, фараоны, они могущественные, они, так сказать. Ну и, конечно, с точки зрения безопасности это было гораздо лучше, потому что из дворца вы могли выйти к храму Птаха, который рядом находился, только по подъемному мосту, который поднимался, соответственно, если возникала какая-то опасность. Но надо сказать, что на эта территория исследовалась до нас, но исследовалась не систематически, и, в общем-то, исследования, которые проводились там, это, в общем, в основном, можно сказать, это был поиск сокровищ, как всегда в египетской археологии. Единственное, значит, Данинос Паша первый начал исследования, но исследования носили просто характер, вырыл яму, посмотрел, что-то нашел, и слава богу. И только в 1908-1910 году Питри, английский археолог очень известный, он раскопал собственно дворец Априя и сделал очень много важных выводов о том, что именно здесь были расквартированы греческие наемники и так далее. Но он копал только дворец. А дело в том, что дворец это был не дворец, а дворцовый комплекс огромный. Угу. Огромная территория, где находились и жили наемники, был, естественно, и торговый центр, был и центр ремесленной мастерские по производству всего чего угодно, надо заметить. Это до нас не раскапывалось. Поэтому, в общем, это такое, как сказать, золотое дно вот настоящей реальной жизни. Вы можете любую взять, так сказать, любое направление и уже получить богатый материал, ну, и мы стараемся.
Хорошо, общее представление мы получили. Давайте теперь подробно разбираться, где это находится, когда, что мы знаем из письменных источников про это? Вообще, откуда мы узнали, что был такой большой город?
Но вопрос этот как раз очень сложный и очень интересный. Но само место выделяется тем, что это излучина дельта. Отсюда, в общем, Нил раздваивается на несколько русел и так далее.
То есть это севернее Каира, но южнее Александрии.
Да. Да, угу. Да. Это как раз там, где вот начинается дельта. И место, само собой, видите, что оно имеет стратегическое значение, потому что вы можете везде, собственно, добраться по руслам Нила, попасть и на юг, и на север, и в Левант, и куда угодно. И торговое тоже значение, естественно, потому что все торговые пути, по сути дела, сходились в Мемфисе. Но дело в том, что первым фараоном, который объединил Египет, считается Менес. Мы знаем это по Геродоту. Собственно, Геродот первый, кто рассказал нам о том, что был основан Мемфис, вот египетским фараоном Менесом. На самом деле он был не первый, потому что уже вот Рамзес II, по приказу Рамзеса II был составлен так называемый царский канон, и там перечислены все фараоны древности, о которых Рамзес II знал, и, собственно, города, которые связаны с их именами. И вот уже там числится фараон Менес, который, так сказать, основал столицу Белые стены. Вот. То есть город был основан в дельте Нила, имел огромное стратегическое, политическое, естественно, отсюда культурное и религиозное влияние оказывал на весь, собственно, Средиземноморский регион. Но в источниках, источники очень письменные, отрывочные, потому что сохранилось не так много папирусов, не так много документов, в которых мы встречаем название столицы. Потому что, ну, так нужно представить, что, во-первых, наверное, все прекрасно понимали, что это столица в древности, и не нужно было объяснять, что это такое, как. А вот до нас дошло не так много источников. И в отношении Мемфиса, название Мемфис — это греческое название, потому что египетское название было Мен-Нефер. Но это название относилось к некрополю, не к самому городу. То есть город впервые был назван Белые стены как резиденция египетского фараона. Потом, естественно, город разрастался. Город имел свой некрополь. Некрополь был на западном берегу, естественно, на плато, в песке, там, где сохранялись захоронения гораздо лучше. И вот та часть того, что мы называем Мемфис, была Мен-Нефером. Угу. А здесь были белые стены. Но затем город расширялся, он разрастался, и со временем это все слилось. И название которые относились к Мемфису, их много. То есть отдельно разрастающиеся кварталы вливались в этот гигантский город. У Мемфиса были названия Анахтауи, то есть «Жизнь обеих земель», «Меннефер», «Джетсут». Очень много названий по источникам. И важно, нам было очень интересно разобраться в этих названиях, все-таки что к чему относилось, потому что до сих пор в научной литературе ясности по этому вопросу нет. Ну и...
Я правильно понимаю, что эти разные названия связаны с разными как бы райончиками?
Да, да, вот с разными районами.
То есть как
да.
Большая Москва, да?
Да, совершенно верно. Да, Новая Москва, там, теперешняя Москва, Старая Москва. Вот это такое. Но нам было интереснее всего, конечно, найти, а где же была все-таки первая вот эта самая Москва, которая называлась Белыми стенами. Ну, мы предположили, что это должно быть здесь, потому что дело в том, что фараоны Саисской династии, они подражали древности, они подражали древнему царству в искусстве, в политике, в религии. Они пытались доказать легитимность своей власти, что вот они настоящие правители, потому что у них тоже было не все в порядке с происхождением, они все-таки были из Саиса, не откуда-нибудь, не из центра, а вот...
А это какое время Саисской династии?
Это 6 век до нашей эры. Это вот, да, как раз перед персидским нашествием. Вот. И они выбрали место, которое доказывало, что они вообще исконне египетские фараоны. И если, опять-таки, вы подниметесь на развалины дворца Априи, вы увидите напротив себя как раз пирамиду Джосера, прямо по прямой. Вот. И мы знаем уже это из раскопок других археологических миссий в Египте, что под фундаментами пирамиды Джосера находятся развалины погребальных сооружений первых династий.
Еще то есть, допирамидные. Вот
еще
эти,
допирамидные. Да.
Мастабы.
Да, мастабы и так далее. Нашли уже много доказательств тому, что они были находились именно там. То есть и столица должна была ориентироваться, естественно, на захоронение первых египетских фараонов, первых египетских царей. Поэтому выбор наш оказался правильным, потому что сопоставляя найденные нами находки с данными письменных источников, мы все-таки предположили, что это были белые стены. И какова же была наша радость, когда в 2014 году, сняв 3 метра вот этот огромный поверхностный слой в 3 метра, абсолютно, мы наткнулись на массивную оборонительную стену от 8 до 11 метров в ширину, представьте, да, сделанную из кирпича сырца и с покрытую белым раствором на основе известняка. Это 5-сантиметровый слой такого белого раствора. Далее обнаружились бастионы, и совершенно стало ясно, что это массивная оборонительная стена, которая окружала и дворец Априя, и, так сказать, администрацию, которая относилась к этому дворцу царскую. И была той самой белой стеной. Что интересно, потому что в саисское время название «белая стена» сохранялось. То есть нужно еще здесь проследить, как эти названия, о которых я вам сказала, взаимодействовали, что из них сохранялось, что отмирало, что и как. Вот. Но белая стена в саисское время, царская резиденция называлась белой стеной. Даже персы, которые захватили потом Египет, они построили свое административное здание по управлению сатрапией именно на этом же месте.
Это же как вам сложно там копать, учитывая, сколько там слоев получается. Если мы ищем, точнее, вы искали самые первые белые стены, то есть те, которые основали самые первые фараоны, это еще 3-е тысячелетие до нашей эры, и мы говорим о Саисской династии, которая 6 век до нашей эры,
да.
Но тоже это уже там 2500 лет прошло. Да. Это же сколько там на полставании вам приходится проходить?
Я вам скажу, дело страшное. Потому что мы для того, чтобы разобраться в этой структуре, вы совершенно правы, это очень такая сложная структура, мы проложили траншею поперек, так сказать, этих стен. В общем, запад-восток она у нас легла такая. И сейчас мы где-то на глубине вот 6 метров от поверхности находимся. И это не конец. Мы сейчас вышли на уровень нового царства. То есть, скорее всего, место само по себе было объявлено священным. То есть... не то чтобы объявлено, это грубое выражение, оно являлось священным по своей сути. И поэтому, собственно, каждый фараон, он пытался свою резиденцию именно на этом месте построить, чтобы...
И, соответственно, они создали такой слоёный пирог.
Совершенно правильно. Но для того, чтобы её построить, надо было снести предыдущие постройки. И поэтому происходило выравнивание. Вот то, что мы сейчас абсолютно точно определили, это постоянно происходило выравнивание и постройка нового сооружения. Выравнивание, постройка нового сооружения. Поэтому разобраться, конечно, очень сложно. Но мы еще применяем бурение. Почему мы уверены, что эти белые стены 6 века до нашей эры. Мы уже знаем, они покоились на белых стенах периода Нового Царства, 1200 год до нашей эры. И, в свою очередь, бурение на 10, от 10 до 15 метров, от 6 метров уже раскопанных, дает нам слой Древнего Царства. Совершенно точно устойчивый слой Древнего Царства.
Ну, это уже метро какое-то.
Я не знаю, мне кажется, покруче.
А бурение — это, то есть, очень... Ну, это действительно бурение,
это
да?
Это бурение, это дрель, она ручная, правда, но она с усилителем, и она дает вот эту выборку до 15 метров. Ну, естественно, мы сразу эту землю выкладываем, тут же все специалисты, и почвенники, и керамисты, которые все это исследуют, и, естественно, у нас совершенно четко выстраивается слой, который датируется Древним Царством.
То есть у вас получается такая, ну, колонка, да, в которой есть находки разного времени, там,
Не столько находки, сколько в основном керамика, конечно, потому что вытаскивается не такой уж большой, так сказать, образец.
20, 15,
нет, поменьше. 10, наверное, вот так вот колоночка. Но в ней совершенно четко просматривается, где не было поселения, например, почвенники там решают, где, куда Нил приходил, потому что если Нил приходил, он наносы, так сказать, оставлял в этой колонке. А потом идет, например, метровый слой, иногда полтора метра керамики, который относится только к Древнему Царству.
Вы по керамике, да, можете
Да, у нас работает замечательный специалист Сабина Ламель, которая специалист вот, по керамике, работает с нами уже много лет. Она работает и в Бута, там, где, так сказать, тоже очень древние поселения были найдены. И совместно с нашими геофизиками вот, вот такая вот раскладывается, так сказать, картина.
То есть я правильно понимаю, что Древнее Царство вы пока только, ну, очень уверенно предполагаете, но еще не докопались до этих слоев?
Мы докопались, потому что уже если у вас сделаны вот эти скважины по всему памятнику поперек и вдоль, и они устойчиво показывают уровень метровый, полтора метра этой керамики, то это Древнее Царство там есть точно.
А поскольку... ну я имею в виду, ну это же как бы разведочное бурение, что называется. Это
но не это да, раскоп. Это не раскопки пока да. еще, да, но для того, чтобы докопаться, надо много снести. Вот я повторяю, что сейчас докопались до Нового Царства. Там точно совершенно тоже мощная оборонительная стена и так далее, и все это туда глубже и глубже уходит. Дело в том, что рельеф очень сильно изменился за это время. Это еще тоже усложняет раскопки. Потому что белые стены, как первая резиденция вот, фараонов Объединенного Царства, была в тесном контакте с храмом Птаха. Потому что Птах был объявлен так же, как и столица была объявлена столицей Объединенного Государства. Птах был объявлен государственным богом вот этого нового государства. Почему все это произошло? Потому что нужно было, чтобы объединить страну, избежать влияния вот этих верхних египетских и нижнеегипетских кланов, которые стремились тоже захватить власть. Поэтому все было на новом месте, снова и заново. И бог Птах был объявлен как раз основным государственным богом. И сейчас храм Птаха, если вы приедете в Египет посмотреть, на него находится буквально под водой. То есть эта часть вот, местности, она очень резко опустилась. Мы тоже немножко опустились, но не так сильно. То есть наше место, мы находимся... Дело в том, что храм Птаха и сам Птах назывался Птах южнее его стены, то есть белой стены. И мы находимся в непосредственном контакте с храмом Птаха.
А он, то есть, в Нил ушел туда, да?
Или... Нет, не в Нил, воды почвенные выступили. И его вот, ну, как колодцы роешь, вода поднимается, вот местность опустилась, вода поднялась. Ну, у нас тоже часто наблюдается, так сказать, это явление. Возможно, нижние слои придется копать с помпами, потому что, вот, например, в Дельте там Аварис копает, вы знаете, Биток, это австрийские археологи, они все время работают только с помпой, то есть она постоянно откачивает воды. Ну, что делать?
Нет, невыносимые условия труда, насколько я понимаю. Я не копал так, но вот то, что рассказывали разные археологи.
Ну, зато интересно, потому что, вы знаете, вопрос-то вообще очень интересный, о том, где находилась столица, потому что многие факты, очень важные факты египетской истории, они напрямую связаны с локализацией этого места. Вы не можете объяснить многие явления, не зная, где же все-таки это было. Угу. В том числе и политические события, и торговлю, и войны, которые там шли. Но, в частности, вот совершенно ясно, например, что на территории военного лагеря, который вот был вокруг этого дворца Априя, там происходили военные действия, потому что мы нашли огромное количество наконечников стрел, Питри нашел в свое время большое количество вооружения, так что там боевые действия шли вовсю.
Хорошо, давайте вот чуть попозже уже будем раскладывать, что называется, этот памятник, что вы нашли, какие-то находки. Мне кажется, сейчас, чтобы для понимания, как идет работа, можете описать свою экспедицию, кто в нее входит, специалисты какого профиля, потому что вы уже там много разных, даже смежных наук упомянули.
Ну, экспедицию можно с полным правом назвать комплексной, потому что она состоит не только из археологов, она состоит из геофизиков, из почвенников, из керамистов. Это такой вот комплекс, потому что сейчас нельзя исследовать что-то с точки зрения вот археологии, не привлекая специалистов других профилей. Особенно, когда мы сейчас раскопали огромное количество производственных, то есть производственные комплексы, ремесленные мастерские. Здесь может разобраться только технолог, как это производилось, что делалось и как. Вот. И наша комплексная экспедиция, мы также привлекаем, она отличается тем, что мы привлекаем также и зарубежных специалистов, самых ведущих в их областях. Вот, например, нашим полевым директором является знаменитый австрийский археолог Дитер Айгнер. Или керамистом Сабина Ламель, как я вам говорила. Вот. Но в основном стараемся, конечно, все это делать своими силами, но тем не менее без помощи. Дело в том, что мы оказались в Египте недавно. Французский институт со времен Наполеона там существует, да, также и немецкие, и австрийские институты, и, конечно, у них опыт в египетской археологии, а это специфическое крыло археологии, он немного богаче, чем наш. Поэтому мы привлекаем вот ведущих специалистов.
Как это происходит? Насколько я понимаю, вы очень много, да, георадарные используете технологии. То есть вы приходите на объект, вы сначала его радарами просвечиваете, понимаете, где интересно, где нет. Потом эти вот бурения разведочные, да, и потом уже начинаете разбирать постепенно.
Да, конечно, но дело в том, что когда мы его просвечиваем, как вы говорите,
ну, да, я
там очень... Ничего, нормально. Это все очень сопряжено с огромными трудностями, потому что ссор, который местное население бросает на памятник, они же живут рядом, они буквально вот подходят к нашим границам и выбрасывают, естественно, все, что им не нужно, на территорию земли, как им кажется, которая не используется. Поэтому георадары и так далее, это все очень трудно. То есть мы сначала расчищаем, снимаем там слой поверхностный, а потом уже применяем вот эти сверхчувствительные приборы, используем их. Но борьба, конечно, с местным населением, она сложная, потому что они тоже все считают себя археологами, и уже с 5 лет у них лопаточка за поясом, и они идут и пытаются найти что-то интересное на этом памятнике. Поэтому памятник можно назвать швейцарским сыром. У него дырочки по всей территории.
Но вот. Это же грабительские такие закапушки.
Это
да?
Грабительские закапушки. Они, к сожалению, очень мешают, но в то же время не нарушают целостности памятника, потому что далеко не прокопаешь. И когда мы действительно расчищаем определенную площадь и начинаем исследование, то там, конечно, уже все выстраивается нормально. Они уже нас не касаются, этих закапушки.
А сколько раз в год вы туда ездите и сколько длится вообще сложность экспедиции в год?
Ну, у нас дело в том, что у нас 4 экспедиции в Египте, поэтому мы пытаемся каждую из них поддерживать равномерно.
У вас, вы имеете в виду, в вашем центре египтологических
исследований? Да, 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 потому что мы копаем не только в Мемфисе, у нас еще есть в Луксоре гробницу, мы раскапываем 18-й династии, у нас есть раскопки в Фаюме прекрасного кладбища, вот золотые мумии пошли просто потоком.
Это, я думаю, что отдельную программу мы про это сделаем, а вот конкретно в Мемфисе.
А в Мемфисе мы копаем, это март-апрель, потому что мы долго приспосабливались тоже к условиям, к климатическим условиям Египта. Чуть раньше, вроде бы попрохладнее, но ветры. и пыль, и вы не можете, собственно, работать, потому что все, что вы раскопали, тут же ветром засыпает. Летом вообще невозможно, это огромная жара, да. А осенью очень холодно зимой, то есть где-то ноябрь, там вот так вот в этом.
То есть основная ваша работа — это март-апрель?
Март-апрель. Для Мемфиса это самый лучший сезон, когда более или менее тихо, солнце не такое палящее. Ну, в общем, вот в этом промежутке.
Хорошо. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Галина Александровна Белова. Мы разговариваем про российские раскопки в Мемфисе. После новостей мы вернемся и поговорим уже, собственно, про историю этого города, что удалось найти, как это согласуется с письменными источниками.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Галина Александровна Белова, мы говорим о российских раскопках в Мемфисе. И вот в первой части программы мы уже, собственно, проговорили, что Мемфис — это такая искусственно созданная столица, которая должна была объединить, собственно, Северный Египет, Южный Египет, и нужно было на новом месте построить город. И вот возникла царская резиденция, которая начала развиваться, в которую вливались соседние поселения. И вот мы их сейчас раскапываем. Это очень важно, понять, как жили люди, что там у них происходило. Давайте, какие вообще объекты вы там находите, что самое интересное?
Ну, поскольку мы сейчас работаем в верхних слоях памятника, то, наверное, самым интересным это мы нашли и обнаружили здание персидского административного управления Сатрапии. Это очень интересное, огромное здание такого барачного типа. Сейчас мы открыли одну из его стен на 150 метров. Мы
еще не нашли... А персидский период — это шестой?
Это тоже шестой век, да, нашей эры, когда Египет был завоеван войсками Камбиса, и 525 год считается началом уже персидского периода. И это административное здание, конечно, потрясает, потому что сами по себе его стены очень такие мощные, я бы сказала, до 3 метров в ширину. 150 метров мы уже открыли по длине, но это не конец ни с юга, ни с севера. И здание было разбито на несколько, собственно, на несколько помещений. Помещения для жизни, так сказать, для работы людей, которые были вовлечены как в административное управление, но все это военная администрация, это надо тоже иметь в виду. То есть там и воины, и администраторы чистые, они работали там вместе. Были какие-то там склады, но во всяком случае работа и жизнь того контингента, который в этом доме находился, была обеспечена очень хорошо, потому что мы открыли, например, с западной стороны этого здания колодец. Колодец был прекрасно сделан, очень широкий, это где-то двухметровые кольца керамические, сделаны безупречно. Между ними пространство смазано такое на основании тоже известняка прослойкой, и, в общем-то, нигде комар носа не подточит, и мы прокопали этот колодец, то есть его открыли на 5 метров в глубину.
Получается такая пятиметровая
это
труба,
башня, да,
сделанная
из колец керамических. Сделано просто прекрасно. Но до конца мы так и не дошли, потому что уже угроза была того, что земля сверху может засыпать, и мы пока, так сказать, немножечко остановили эти раскопки. Вдоль стен были устроены система водоснабжения, система водоотвода. Это в основном из сосудов, которые были лишены дна, и один сосуд вставлен в другой. И такие вот трубы лежали как горизонтально под стенами, так и вертикально в стенах. То есть там полностью все это было отработано. Нашли туалеты, да, дренаж.
А там, я так понимаю, проблема с этими, с грунтовыми водами, да?
Да, с грунтом она решалась немножко по-другому, потому что все фундаменты зданий, в том числе этого, были построены на очень толстой прослойке, собранные избитые керамики, печины, мелкого известняка. То есть вот такой абсорбирующий слой, который предохранял это здание от проникновения туда почвенных вод. И потому что и Нил подходил с востока теперь очень близко. Это наши почвенники уже исследовали, определили, что к зданию прямо подходила, по сути дела, вода Нила. Что связывает это место также с местами речных сражений, которые описаны во многих надписях. То есть корабли могли подходить, если...
И штурмовать, да?
Да, да. Вот в частности, Стелла Пианхи как раз описывает, как он подплыл к Мемфису, к белым стенам, и, так сказать, производил осаду. Только с этой стороны мог подплыть, и только отсюда.
То есть вы, раскопав это все, поняв, благодаря почвенникам, насколько Нил был ближе, связали это все с письменными источниками, да? Какая-то конкретная история?
Да, все время приходится работать одновременно, так сказать, пытаясь объяснить через письменные источники, что происходило на самом деле, или наоборот. Вот. И вот это здание персидское, оно как раз и было обнесено массивной оборонительной стеной, потому что тоже обстановка была неспокойная, все время это шла борьба, и как внутренняя борьба, так и извне борьба за власть в полном объеме. Ну и еще, что было интересно найдено, это, конечно, огромное количество мастерских, причем самых разнообразных. Здесь производили и произведения, так сказать, мелкой пластики, различные статуэтки, делали по заказу фараонов, делали огромные статуи, в том числе есть образчики, мы нашли, например. То есть сначала для того, чтобы сделать статую огромную, нужно было модель сделать. Мы нашли вот несколько таких моделей, которые потом превращались в очень крупные статуи.
Здесь... То есть это, получается, такой ремесленный центр был, который обслуживал весь Египет с какими-то культовыми вещами, видимо, да?
Да, да. И он был в тесной связи с храмом Птаха как раз. А храм Птаха в это время называли мастерскими бога. И вот эти вот мастерские бога здесь вовсю, конечно, работали. Здесь производили фаянсы, поделки различные из фаянса. Здесь производили стекло, в том числе и крашеное стекло, то есть цветное стекло. Здесь производили так называемую египетскую голубизну. Это краситель, который на вес золота ценился во всем древнем мире. То есть здесь в огромном количестве он производился. Мы нашли несколько образчиков очень крупных. И очень интересно. То есть рядом, ну, это нормально, когда у вас есть дворец, когда у вас есть ваши, собственно, бодигарды, да, тут же живут, и тут же вы производите что-то, что является, в общем-то, предметом царской торговли, потому что это дает доход именно в казну, доход царю. Вот. Ну, еще из таких интересных объектов. Мы сейчас работаем на так называемых чистых кладовых. То есть при каждом дворце или храме существовали кладовые, куда поступали пожертвования, где они распределялись, где они хранились. И это тоже это здание было защищено очень массивными оборонительными стенами. И все выбелено, и пол выбелен, и внутри стены выбелены. То есть должно было быть все чистенько и хорошо. И что интересно, что главный вход в это здание, он был оформлен очень массивными блоками известняковыми, потому что в основном, конечно, все постройки из кирпича сырца. И один из этих блоков был с изображением так называемого хепседа. Хепсет — это праздник, юбилей царский, когда царь доказывал, что он еще может править Египтом, и он повторялся через регулярные промежутки и справлялся по всей стране. Но интересно еще, когда Питри раскапывал дворец Апри, он нашел пилон, который был, конечно, уже во фрагментах, с изображением хепседных празднеств и фестивалей. И вот похоже, что то, что мы обнаружили, является тоже одним из фрагментов вот этого пилона. То есть персы его уже использовали как просто фрагмент стены. Вот, так что вот такие интересные находки.
А есть уже какие-то вы... Ну, мы же говорим о том, что это столица, что там были еще жилые какие-то районы раскопали, вот, которые просто обслуживали, может быть, царский дворец или еще что-то, чтобы понять, например, как выглядел типичный дом египетский обычного человека, не чиновника.
Нет, нам еще не удалось, конечно, простые дома раскопать, да и вряд ли, потому что мы работаем сейчас внутри вот этой стены массивной. А внутри стены простых домов не было. Там были только вот жили охранники, жило часть войска, администрация, уже за другой стеной, к которой мы хотим в следующем сезоне перейти, потому что, скорее всего, несколько стен окружали дворец. Вот за другой стеной, возможно, мы уже столкнемся с простыми жилищами. Хотя, в общем-то, римского времени простое, так сказать, жилище мы нашли. Это ближе, еще ближе к востоку, совсем прямо близко к Нилу, совершенно случайно, под дорогой, которую используют местное население, нам удалось кладовые римские открыть. Там сохранились прекрасно, так сказать, амфоры, в которых хранилось вино, даже крышечки вот так рядом лежали с каждой амфорой. Замечательная вода туда подходила, такая чистая. В общем, были комнаты разбиты, где, видимо, они жили, и в этом подвале хранили провизию. Очень интересное такое жилище бытовое римского времени, тем более, повторяю, потому что, интересно, считается, многие думают, что римляне в это время, в римское время, вернее, наша территория не была заселена. Не поймите меня правильно, когда я говорю римское время и римские, эти самые, это не значит, что это были римляне, это значит, что это просто египтяне, которые жили в римское время.
Хорошо, а вот по масштабам уже можно понять, например, вот этот дворцовый комплекс, насколько он был густо населен, сколько там людей жило, работало, обеспечивало царское хозяйство?
Ну, это трудно сказать, конечно. Как я вам сказала, основная находка — это у нас как раз персидское административное здание. Но количество людей, вы знаете, сейчас занимаются подсчетами специально, потому что просто так это не определишь. И когда вы раскопали, вы не можете судить, сколько здесь жило людей или сколько. Конечно, это не очень большое количество людей, поскольку стена все же ограничивала это пространство. То есть внутри, в центре, это было небольшое количество людей. Но, в принципе, если брать весь Мемфис, опять-таки, все его районы, то это был густонаселенный город. Мы знаем, что это, возможно, было там около 20-30 тысяч человек. Это считалось тогда очень большим количеством людей.
Город, да.
Причем мы должны иметь в виду, что это самые различные этносы, потому что вот и Страбон, да, и другие греческие авторы описывают Мемфис как именно город, в котором, по сути дела, присутствовали все национальности. И мы уже, когда раскапываем наш памятник, мы встречаем, естественно, памятники и финикийские, и ливийские находим, и, естественно, греческая керамика.
А как вы это определяете? Что это за находки? Это просто какие-то этнически маркируемые...
Ну, во-первых, это надписи, вещи? Это язык. Ага. Да, прежде всего, да, это язык, который использовался в то время. А в то время, например, в Египте использовалась такая смесь языка. Вроде бы иероглифы использовали, а слова уже были, писались этими иероглифами уже персидские, и поэтому это легко, в общем-то, определяется.
Что... А надписи на каких-то предметах или...
На предметах, это на сосудах, на остроконах надписи, на... Ну и еще, естественно, конечно, мы нашли много блоков с изображениями фараонов, потому что этот дворец был, конечно же, основная его часть была построена из кирпича сердца, но вся облицовка шла из камни, из известняка, так называемого, прекрасного известняка, очень качественного, из гранита и так далее. И поэтому мы нашли очень много, в том числе, рельефов на камне и надписи, естественно, очень много печатей, отпечатков печатей в том числе. То есть это уже хозяйственная деятельность, когда фараоновское хозяйство оставляло, так сказать, печати на...
А я правильно понимаю, что вот эта полиэтничность, она касается и нового времени тоже, то есть вот самого глубокого слоя, до которого докопались.
Да, да, безусловно.
Как это можно интерпретировать? Вот у нас есть царское хозяйство, да, царская резиденция, а там вот такой мультикультурный хаос. Это что это? Ну, они привлекали со всего мира работников или как?
Посмотрите, ну, во-первых, это торговля, безусловно, потому что дельта Нила, как мы с вами уже определили, Мемфис находился в дельте Нила, и связи торговые со всеми странами мира. Торговля, в общем, находилась под, ну, не покровительством, скажем, а под надзором царской администрации. Была, конечно, частная торговля, но в основном это царская. Поэтому многие, так сказать, партнеры, торговые партнеры, были связаны с Мемфисом. Поэтому, естественно, они там присутствовали и так далее. Более того, наемники. Египтяне предпочитали, например, брать охрану греческую, а не свою. Поэтому очень много греков, естественно, там. Далее того, производство. Производство, что-то египтяне делали лучше, чем остальной мир, а что-то хуже. Поэтому мастеров они тоже приглашали. И вот, например, в частности, цветное стекло, я так думаю, что это были финикийцы, которые были приглашены для того, чтобы для контроля за этим процессом.
Хорошо, а вот это очень интересно. А вы можете уже, благодаря вашим раскопкам, какие-то давать дополнения или корректировки на наши взгляды про устройство там чиновничьего аппарата царской администрации или еще что-то? Как вообще вот жило общество, вот верхушка его хотя бы? Но есть какие-то выводы?
Самый интересный вывод, я его уже упоминала, это то, что мы фактически определили место, где располагалась персидская администрация, uh-huh. потому что это тоже был очень сложный вопрос, и многие задавались вопросом, собственно, а где находились те самые силы, которые в это время сатрапи управляли страной. Можно смело сказать, что они находились здесь, и как раз это была, конечно же, смешанная администрация, как вам сказала, это была военно-административное устройство, и в то же время оно состояло и из персов, и из египтян, поэтому использовали вот это вот форма письма была тоже смешанная уже в это время. Вот. Ну и, по сути дела, мы знаем, что здесь в то же время при персах сохранялись практически все остальные административные египетские устройства. Персы не сломали, а приняли участие в этом. Ну, естественно, только, так сказать. Ну, существует мнение, что, конечно, персы мирно захватили власть в Египте, просто пришли так, ну, это смешно, да, потому что там, конечно, была война, и война была жестокая, и все это основано на силе, и, о чем свидетельствуют наши находки, в частности. Вот, и...
Ну, то есть находки подтверждают, что они как бы пришли, сохранили местную администрацию, просто взяли ее под контроль. Зачем рушить старую работающую систему?
Да, совершенно верно. И в том числе, да, все вот эти ремесленные мастерские тоже были взяты именно под контроль, потому что они приносили деньги. Зачем разрушать, если можно использовать? Вот, поэтому...
Я, на самом деле, вот сейчас думаю по поводу того, какие вопросы задавать, и понимаю, что вы раскапываете такой 2500-летний, это я сейчас навскидку сказал цифру, пирог огромный, и там такое огромное событие, количество этих событий отложилось в этом слоеном пироге, что даже непонятно, с чего начинать. Ну, давайте вот вы упомянули несколько раз про войны, да, которые происходили в этой области, и которые удалось идентифицировать из письменных источников, переложить и вот поставить на землю. Правильно ли я понимаю, что вы во всех слоях находите следы каких-то битв, как это выглядит?
Выглядит это довольно просто, но надо иметь в виду, что в это время шла... Мы сейчас, так сказать, немножко обобщаем. Шла борьба между Априем и Амасисом. Это следующий фараон Саисской династии, который, собственно, объявил себя фараоном. Был это военачальник Априя, но он решил, так сказать, захватить власть. Шла внутренняя борьба.
Это вот перед переходом персов, получается?
Как раз перед приходом персов. И эти оба претендента на престол использовали греческих наемников. Одни греки были на стороне Амасиса, другие греки были на стороне Априи. И здесь еще персы пришли. И вот эта вот коллизия, они очень трудно определяются. Конечно, письменные источники их поправляют и так далее. Но в то же время живая жизнь, вы ее видите, раскапывая. Поэтому это, в общем, хорошая комбинация того и другого. Но как мы смотрим, так сказать, что, как происходили военные действия? Ну, во-первых, замок Априя был разрушен весь. И поэтому мы при раскопах обнаруживаем блоки из этого части облицовки, изображения различные. Это, более того, у нас есть целый слой, который соответствует разрушениям этого замка, который вот идет прямо от замка, как бы сверху спускается вниз огромный слой блоков разбитых.
То есть видно, что он единомоментно был.
Да, что это было, да, разрушение было сделано единомоментно, и затем все это было вот снивелировано, и персидское здание было на этих развалинах построено. Более того, когда мы уходим вниз, мы видим, что и предыдущее персидское здание было разрушено, что, скорее всего, связано с восстанием, которое в персидское время в Египте происходило. И уже здесь можно реконструировать.
Это вот восстание против Ксеркса,
Да. И это тоже, скорее всего, связано, потому что все слои продолжают быть персидскими по керамике, по всему, но здание было тоже, которое под условно-административным зданием персов последних, оно тоже было персидским, но оно было тоже разрушено.
То есть, получается, персы пришли, там пожили, и было восстание, которое разрушило все это, и персам пришлось заново отстраиваться.
Да, потом они, да, пришли и снова отстроились. И вот эти вот все интересные события, они интересны тем, что это правда жизни, потому что иногда мы в основном сталкиваемся в надписях, это царские надписи, это какие-то декреты и так далее, которые вот не раскрывают, а как же все это происходило? Я вам сказала, что многие даже думают, что персы просто пришли, миролюбиво все это взяли. Это было не так, конечно. И по раскопкам вы видите, какая борьба шла. Во всех слоях мы можем находить стрелы. Причем это стрелы как египетские двухлопастные, так и персидские трехлопастные. И видно, что все это борьба. Но здесь, опять-таки, очень сложно, потому что одновременно в мастерских и производили стрелы для вооружения. То есть какая стрела относится к битве, какая стрела к результату производства, тоже трудно определить. Но, тем не менее, и то, и другое присутствовало на этом месте.
А, соответственно, если это еще, кроме места жизни, еще и место сражения, там какая-то антропология встречается, я имею в виду...
Антропологии очень трудно, потому что, как я вам сказала, грунтовые воды подходят очень близко. И фактически антропологический материал не сохраняется. Но в этом году мы нашли захоронение девочки. Причем оно было сделано в чистых кладовых. Чистые кладовые, о которых я вам сказала, которые относились, скорее всего, конечно, к храмовому какому-то комплексу, они были перестроены в персидское время под жилые дома. Кстати, вот это интересный вопрос. Вы мне задали, я сразу не нашлась. Но это вот как раз было место, где потом в персидское время египтяне жили. И мы нашли на территории уже этого жилого строения захоронение девочки. Очень была девочка небольшого возраста, может, я не знаю, лет 5. Еще антропологи не разбирали костный материал, они должны вот в этом сезоне этим заняться. Она была похоронена под амфорами, то есть большие фрагменты амфоры. Ее тело было прямо на полу в доме, где люди жили, закрыто амфорами, прикрыто немного слоем земли. На девочке были такие, в общем-то, украшения медные, на ногах браслеты, на руках браслеты, но костный материал сохранился очень плохо. То есть вода туда тоже подходила очень близко, поэтому вряд ли мы найдем какие-то...
Хорошо. Три минуты у нас осталось до конца эфира. Давайте поговорим о ваших планах. Правильно ли я понимаю, что вы теперь просто вот вглубь будете закапываться? И что вы, собственно, ждете? Каких результатов?
Ой, мы будем и вглубь, и вширь, потому что нужно полностью раскопать персидское административное здание, понять, так сказать, до конца, что это был за комплекс. Мы будем немного вширь с востока на запад тоже копать, потому что, скорее всего, была еще одна стена оборонительная рядом, на следы, которые мы уже наткнулись. Ну и, естественно, мы будем стараться копать вглубь, потому что хотелось бы точно определить слои нового царства для начала, потому что это тоже чрезвычайно интересный материал здесь может быть. Ну и дай бог, что нам это удастся.
А древнее царство как же туда докопаться?
Туда надо докопаться. Ну, это не так просто, это на самом деле. Потому что для того, чтобы докопаться правильно, вы должны широко копать. Вы не можете в одной яме докопаться до древнего царства. Поэтому нужно сначала снять все слои и изучить более верхние слои, а потом уже послойно снимая, так сказать... слои, вы можете дойти до древнего царства для того, чтобы его правильно понять.
То есть, я так понимаю, там работа еще на много-много-много лет вперед.
Да, да. Ну, любые раскопки в Египте, они связаны с очень многолетними исследованиями.
Угу. Хорошо. Я правильно понимаю, что есть некоторые проблемы с обработкой этих данных, потому что египтяне же не разрешают вывозить, и вы работаете только там.
То есть, да, вот, к сожалению, да, мы не можем не имеем права делать анализы. Я имею в виду вывозить материалы для анализов, но мы можем делать эти анализы внутри Египта. Но, конечно, приходится ждать. Хотелось бы, чтобы все это было очень быстро происходило, но в Египте быстро ничего не происходит. Поэтому мы сдали много материала для анализов. Конечно, какие-то анализы мы уже сделали и ждем результатов.
А можно ли ожидать вот именно по результатам этих раскопок именно в Мемфисе какую-то вот одну книгу, какое-то вот что-то вот такое, может быть, даже научно-популярное, что можно почитать, чтобы вот разобраться?
Мы сейчас готовим к публикации книгу о наших раскопках, поэтому я надеюсь, что в следующем году мы закончим. Так что можно будет почитать.
И я надеюсь, вы к нам придете и проанализируете выпуск этой книги, мы про нее поговорим.
Хорошо, спасибо, Михаил.
Спасибо большое. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня была Галина Александровна Белова. Мы говорили о российских раскопках в Мемфисе. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.